уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Борис Межуев, политолог, американист, к нам пришел. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». И смотрите, как раз смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в официальной группе ВКонтакте и в Рутьюбе. Соответственно, везде нас можно смотреть. Борис Вадимович, любопытные публикации приходят в части того, что, значит, то Лавров скажет о том, что ядерное оружие – это очень опасно, но вот риск возрастает, то в Госдепе говорят, мы ни в коем случае никак, это эскалация, это ужас и кошмар, весь мир в труху, и нельзя этого допустить и так далее. С вашей точки зрения, вот сейчас об этом заговорили, чтобы каждая страна немножечко каждую сторону привести в чувство, или для чего, или напугать еще больше?
Ну, я не вижу тут никакой большой альтернативы в том, чем вы говорите. И привести в чувство, и напугать больше. Это как бы есть вещи соотносимые. Понимаете, риторика опасна. Использование вообще этой риторики, конечно, ничего хорошего в себе не несет. Но задача очевидная разных сторон. Россия явно хочет вернуть ситуацию к стамбульской вот этой вот встрече. То есть ясно, что задача в том, чтобы украинская сторона вернулась за стол переговоров, желательно с теми же или несколько измененными условиями. Американцы проводят эскалацию, украинцы смотрят на американцев и видят, что...
Смотрят или не могут сопротивляться?
Не знаю точно, тут я не могу говорить однозначно, но какая степень их автономии, я думаю, она есть, но я не думаю, что она очень большая. Она какая-то есть. Потому что явно, что нельзя сказать, что там хвост виляет собакой, собака виляет хвостом. Там между собакой и хвостом есть какие-то определенные сложные взаимоотношения. Но, тем не менее, факт остается фактом. Американцы не настаивают, по крайней мере, публично и откровенно на том, чтобы переговоры возобновились. Более того, дают понять, что они вообще не очень в них заинтересованы, а заинтересованы в победе украинской армии. Так сказать. Отсюда этот ленд-лиз многомиллиардный. Там, и... Отсюда, в общем, начало уже военных поставок. И вообще непонятно, в чем цели Соединенных Штатов в этом конфликте.
Ну, чтобы это все в болото превратилось. В смысле, Россия стащилась, Украина погибла.
Я понимаю, это мы с точки зрения
там,
наших предположений. Да. Но публично они не озвучивают, что они хотят.
Ну, Баррель озвучил, представил. Да. Баррель, помните, говорил там?
Баррель вообще говорит разные вещи. Он говорит то одно, то другое. Мне кажется, в зависимости от и аудитории, и его настроения. Поэтому я бы не очень ориентировался на его слова. Но что касается главного штаба коллективного Запада, именно Белого дома, то цели его политики в отношении России и Украины, они просто никак не обозначены.
Так.
То есть они, кроме того, что надо ослабить Россию, не допустить ее, значит, очередного, значит, проецирования силы вовне, что более-менее понятно, естественно, это составляет их задачу. Тут непонятно, что они хотят вообще переговоров, или они хотят чего, какого разрешения ситуации. Ну, и это вот, собственно говоря, реакцией на это является стремление, видимо, нашего министра иностранных дел, ну, как бы напомнить о рисках. Напомнить о рисках, которые могут возникнуть в результате эскалации этого конфликта.
А риски сейчас продолжают быть самым дорогим товаром на рынке,
да, угроз, да? К сожалению, конечно, и это очень плохо, потому что, видимо, у кого-то есть сознательное решение эти риски осуществить, а потому что рано или поздно, ну, в общем-то, любой блеф придется оплачивать. И это, конечно, опасность огромная. Вот, я очень надеюсь, и надежда какая-то, вот она теплится, в частности, вот этот обмен Ярошенко на американского
Рида.
Гражданина, да, на Рида, да. И вообще какие-то определенные шаги, которые такие не очень заметные, это заметные было, но другие не очень заметные события, позволяют надеяться, что какой-то все-таки есть трек переговоров между нами и американцами, который просто не виден и не опубличивается, но который, в общем, является основным событием, а все, что происходит, вот то, о чем вы говорите, есть некоторая такая... завеса, прикрывающая вот этот трек. Но это не доказать, не опровергнуть, как вы понимаете, я не могу, потому что это, что называется, некоторое благопожелание, которое вместе со мной разделяют еще некоторые, в общем, люди, называющиеся оптимистами в этом истории.
В этой связи важно понимать, вот после Стамбула, казалось бы, помните, какая реакция была, да, на тезис Мединского, как будто бы обе стороны немножечко прикрыли активность в плане того, что нужно вести переговоры, потому что переговоры возможны, если две страны готовы к какому-то консенсусу, либо когда одна страна одерживает безоговорочную победу и фактически принуждает другую на свои условия, садят за стол и подписывают какие-то бумаги. Очевидно совершенно, что пока никакого из этих сюжетов нет.
Вы знаете, ну, есть история Карибского кризиса, я, к сожалению, должен напомнить его, когда...
Это никакой
вне... Да, это, конечно, уже ситуация доходит именно до этого, когда, как вы понимаете, никакого победителя однозначного не было, хотя недовольство было там Кеннеди и тут Хрущевым, и, кстати говоря, конечно, то, что через два года не оказалось у власти ни Кеннеди, ни Хрущева, конечно, было отчасти связано с Карибским кризисом, потому что и тут, и там были недовольны и так далее. Вот, но, понимаете, я сейчас не хочу, конечно, никаких параллелей проводить, но, тем не менее, это та история, когда договоренности были обусловлены не победой какой-то одной из сторон, а пониманием недопустимых рисков.
Так.
Риски дальнейшего, вот, в общем, эскалирования конфликта, они превышают любое решение ситуации. То есть, вне зависимости от того, как ситуация решится, в случае, в общем, начала, соответственно, ядерного кризиса, как вы понимаете, как сейчас говорят, победителей не будет. Поэтому вот что можно сказать. Ясно, что на полях сражения, понимаете, сейчас явно, мне кажется, ситуация не разрешится. Вот если честно. У меня какое-то ощущение, вне зависимости от того, там, кто будет иметь тактический перевес, кто будет иметь тактическое преимущество, Россия или Украина, вне зависимости от этого, ситуация уже вышла на такой уровень, когда это, в общем, уже не имеет большого значения. Большое значение сейчас имеет, условно говоря, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация испугаются продолжения, вот, так сказать, этой эскалации, или вот будут продолжать делать, в общем, вид, что их смелость зашкаливает. В первую очередь я должен говорить об Соединенных Штатах Америки, потому что, судя по всему, Российская Федерация и ее руководители готовы на переговоры. Это, в частности, и президент сказал в разговоре с Гутерришем, с генсеком ООН, что, в общем, они готовы вернуться к стамбульской, значит, каким-то договоренностям, если украинская сторона будет согласна это сделать. Вот. А Соединенные Штаты непонятно. Понятно, что от них все зависит. Все зависит, конечно, не от Зеленского, все зависит от Белого дома. Что там происходит в Белом доме, это можно, знаете, разбираться. Это сейчас более интересно, чем криминология, и менее понятно.
Это карточный домик?
Это какое-то загадочное явление,
да?
Понимаете?
А почему?
Это загадочное...
А что
вообще непонятно, кто там чем руководит, понимаете? Американская нынешняя администрация производит впечатление какой-то вообще... Какой-то, знаете, вот то, что он там с призраками беседует, Джозеф Байден, это в этом
здоровается,
есть. Да, да, знаете, мне какое-то ощущение, что там действительно что-то в этом есть, понимаете, здоровается. Потому что что там на самом деле, вот что руководит этой администрацией, кто, собственно, является там первой скрипкой, понять невозможно. Такого не было никогда, потому что были слабые президенты, но точно знали, что у них есть вице-президенты, типа Буша и Чейни. Вот, тут слабый президент и вице-президент, нет ощущения, что есть какие-то сильные фигуры во втором эшелоне американской администрации, какое-то вот такое ощущение инерции, вот такое, знаете, все идет по инерции, то есть нету человека, который способен инерционное развитие, то есть, наверное, он есть, но он, по крайней мере, не обозначается, инерционное развитие событий как-то прервать. Вот Блинкен и Остин едут на Украину. Явно председатель комитета, Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли явно занимает такую, я не скажу осторожную, но, во всяком случае, алармистскую позицию. Он больше всех вместе с директором ЦРУ Бернсом говорит о рисках ядерной войны. В этом смысле, ну, в общем, воспроизводя риторику, или, ну, точнее, наш уже министр иностранных дел, значит, они здесь как-то соотносятся. Вот. Что касается этих людей, то они как-то пребывают в некотором завидном спокойствии относительно этого. И поэтому, что касается Байдена, то явно, что он, кроме того, что явно он обуян желанием совершить в России революцию, что он, конечно, не сделает никогда, вот, то я вообще не очень понимаю, чего реально он сейчас хочет и в чем состоит его, собственно, политика.
А вот интересно просто, что вот это все непонимание, оно сводится к тому, что стороны как бы инерционно понимают те процессы, которые происходят в нашем государстве, и мы инерционно понимаем, какие процессы там происходят. Ну, то есть, я не знаю, в силу истории какой-то или просто сложные очень процессы, и поэтому непонятно. Но помните вот эту логику, когда вводили санкции против вот этих, значит, уходили компании, от которых требовали, чтобы они ушли из Российской Федерации в надежде, что сейчас они останутся без, значит, какой-то бытовой химии, пойдут и скажут, что Россия делает все неправильно, и там у нас президент сменится. Но это глупо.
Вы знаете, мне кажется, что касается Соединенных Штатов, то тут вот какая история. Вообще обычно политическая ситуация, она двойственна. Либо она сознательно кем-то планируется в одних случаях, либо она происходит как бы вот нечаянно. Вот что касается для Америки, все, что сейчас происходит, нельзя подвести ни под то, ни под другое. Это и не то, что они не ожидали, и не то, что они ожидали. Вот у них ситуация какая-то такая, что они как будто, вы знаете, вот это как будто, то есть их противник, которого они считали противником, для них неожиданно оказался, ну, как они считают, в уязвимом положении. И дальше они не знают, что с этим делать. Вот дальше они, по идее, начинают там бегать вокруг него, там, значит, резко помогать вот, значит, Украине, резко помогать его противникам, так сказать, и так далее. Угу. Но при этом, в общем, они не понимают, где они могут остановиться. То есть они не понимают цели своей деятельности, цели своей активности. Если убрать, в общем-то, российскую такую немножко пропагандистскую риторику, что они там хотят расчленить Россию, там, уничтожить ее, там, поделить на несколько частей, вот, и все-таки вернуться в некоторую политическую реальность, то в чем она, мне кажется, она совершенно не понятна. На каком этапе они хотят остановиться? Понимаете, если бы они просто хотели как бы прекращения вот этой военной операции, вот у них была бы задача, чтобы эта операция завершилась, они бы, конечно, схватились за Стамбул и начали бы, в общем, пытаться...
Накачали бы, да рецептами.
Да, скорее всего, да, скорее всего, они немножко, может быть, повысили бы ставки там украинской стороны и так далее. То, что они делают сейчас, не возникает ощущения, что у них есть какой-то ясный план. Потому что они сами же прекрасно понимают, что единственным следствием и санкционной активности, и санкционной войны, и уж тем более вот это накачивание оружия и ленд-лизом, будет повышение России ставок. Вот. Это было прогнозируемо. Что они... Тем не менее, ощущение такое по американской прессе, которую я регулярно читаю, и в меньшей степени по английской, но и по английской тоже, что то, что происходит, вот эта риторика, значит, нашего президента о молниеносных ударах, и еще в большей степени их поразила риторика министра иностранных дел, от которого они не ожидали почему-то, да, что это для них вот какая-то неожиданность, что это они вот для них что-то такое происходит, что они не ожидали. Тогда как, в общем, это, конечно, стоило ожидать с первого дня событий.
Интересно, кстати, к зарубежной прессе я тоже просматривала и «Политика», и Wall Street Journal, и «Нью-Йорк Таймс», и меня, честно говоря, поразило в какой-то степени, что там риторика стала тоже такая ультрапропагандистская. Во-первых, Wall Street Journal последний, буквально там 3 дня назад, написал, что США должны продемонстрировать свою неуязвимость в ядерной войне, буквально если. А «Политика» говорила, что Белый дом фактически обвиняет Германию в том, что Германия помогала российскому режиму накачиваться силой, потому что покупала газ, и ФРГ должна искупить свою вину.
Это, кажется, Макс Бут писал.
Да. Свою вину поставляет танки. Вот интересна логика Штатов по отношению к Европейскому Союзу. У нас-то почему-то была логика такая, что европейцы в какой-то момент проснутся и скажут, нет, у нас все-таки есть свои частички суверенитета остались, мы будем действовать в своих каких-то ипостасях, а получается, что это тоже размылось.
Знаете, нет, конечно, эпоха суверенитета, национального суверенитета, во всяком случае, внутри коллективного Запада завершается, я убежден. На очень долгое время, во всяком случае, а может быть, уже и не навсегда. Понимаете...
Это единое такое глобальное пространство становится. Супергосударство?
Я думаю, это... Да, ну, не прямо сейчас и завтра, но... In long run, как говорят американцы.
На долгую перспективу, да.
Перспективе, да. Это движение в эту сторону... Понимаете, тут еще важный какой момент. Когда Байден пришел, его главная задача была, как вы помните, восстановление трансатлантических связей.
Конечно.
Это он главное сказал и сделал. И что он получает? Он прямо в декабре, кажется, происходит вот этот инвестиционный пакт Франции, ну, Германии, ну, Европы, Европейского Союза с Китаем. То есть Европа ему сразу сказала, что вообще она совершенно... Да, она очень хочет восстановления трансатлантических связей, но на своих условиях. Но на условиях, соответствующих ее экономическим интересам. То есть вот, товарищ Байден, вот, вы покаетесь за Трампа. Вот как бы, ну, по да. сути дела, ему в Америке говорили, покайтесь за Трампа, вот за то, что у вас такой был нехороший президент, которого вы сами считаете исчадием ада, вот покайтесь за него. А, ну, элементом этого было и давление на Соединенные Штаты в связи с Северным потоком-2. Мы хотим торговать с Россией, мы хотим быть обеспечены газом со стороны России, мы хотим торговать с Китаем, мы хотим, значит, получать более дешевые от Китая оргтехнику там и так далее, всякие разные компьютеры и прочее и так далее. Технологическую платформу Huawei, все это нам очень нравится, не мешайте нам торговать и так далее. Вы будете на наших условиях восстанавливать трансатлантические связи. Сейчас Байден, используя эту ситуацию, ну, коллективный Байден, разумеется, речь идет не конкретно о нем, а речь идет о вот этой
администрация,
силе. Да, вот этой глобальной силе, концентрирующейся в Америке. Теперь, значит, они перевернули эту, значит, лодку и говорят, нет, уж вы будете каяться. С этого момента каяться будете вы, и вы будете делать то, что мы скажем. Вы будете ответственны за Путина, вы создали его, вы, в общем, 20 лет имели с ним
определенные, денег давали,
да, экономические контакты. Вы не давали нам возможность вот, прервать ваши взаимовыгодные отношения. Ну, понимаете.
То ну, есть, да.
Логика поменялась. И теперь, то есть, как бы и те, и другие хотели восстановления трансатлантических связей, но теперь это будет на условиях Америки и на условиях вот, как бы, англосаксонского центра. То есть Америка восстанавливает порядок как бы в собственном доме и фактически... Ну, по сути дела, лишает европейские страны остатков суверенитета, и Германию в первую очередь, потому что ее потенциальный суверенитет, который всегда носил такой более экономический характер, чем геостратегический, по крайней мере, при Ангеле Меркель и так далее, он, в общем, был обеспечен, конечно, Россией и российскими сырьевыми ресурсами. Теперь все, теперь наступает новая эпоха, в котором это супергосударство будет, в общем, все-таки иметь центр в Вашингтоне. Если, конечно, трампизм и поднимающий голову, в общем-то, трампизм внутри Америки уже в этом году не нанесет вот этой идее сокрушительный удар, что пока, в общем, остается вопросом.
Но тогда возникает вопрос, что российскому внешнеполитическому как бы, курсу выпадает определенная задача. Нужно выстраивать разные связи со странами, не знаю, группами стран, объединениями какими-то, которые занимают, ну, даже скажем, пока что не пророссийскую позицию, а просто нейтральную к России. Потому что сейчас же очень популярен, знаете, какой тезис. Весь мир против России. Но другие говорят, внимание, товарищи, против России как бы западноцентричный мир и сам западный мир. Но это не весь мир в принципе. И надо обратить внимание на другой мир. Как вы разделяете такую точку зрения?
Ну, это не то, что разделяют. Вот как сегодня в колонке написал политолог Федор Лукьянов, естественно, необходимость. Просто эта точка зрения уже безальтернативная. Понимаете, вся проблема сейчас в одном. Выбор один, на самом деле. Верим ли мы, что коллективный Запад может распасться, что могут победить какие-то некоторые деструктивные силы внутри этого коллективного Запада, включая тот же трампизм? Или, в общем, надо принять как неизбежность, что этот коллективный Запад – реальность, что мы будем дело иметь не с там, Берлином, Римом, Лондоном, Вашингтоном, а мы будем иметь дело, в общем, в основном с Вашингтоном, может быть, еще и с Лондоном. Тут видим, что Вашингтон и Лондон сегодня в странных каких-то взаимоотношениях, которые нельзя назвать клиентельными только. То есть это не патрон клиентела, это что-то новое. Это какая-то тени-толкай какой-то появляется. Но ясно, что Берлин все. Берлин морально раздавлен буквально вот тем, что сейчас произошло.
Этим можно объяснить, да, вот эти метания.
Конечно, да. Он морально раздавлен, да, он сейчас будет пребывать вот в этом чувстве вины, который будет ему постоянно навязывать. Франция в меньшей степени морально раздавлена, поэтому у Макрона есть какой-то шанс что-то выстроить. Вот вокруг, во всяком случае, Парижа, как какую-то некоторую континентальную политику. Но тоже, в общем, его положение довольно сложное, потому что вряд ли он, не имея партнерства в Берлине, сможет один на один сопротивляться вот этому союзу Лондона и Вашингтона. Понимаете, ему будет трудно это сделать, несмотря на то, что у него, в общем, есть какие-то основания. Вот, понимаете, и что можно... Вот сейчас весь вопрос в этом. Вот дилемма в чем, так сказать. Мы продолжаем играть на вот этих, ну, как бы центробежных силах, или, в общем, принимаем как реальность, уже принимаем как неизбежность тот факт, что ситуация игра сыграна, что это некая суперцивилизация, супергосударство, некий блок, как говорят, который будет существовать и дальше, и все, кто будет внутри этого блока ему сопротивляться, угу, типа вот Трампа, они будут уничтожены тем или иным способом, недемократическим.
А вот интересно, угу, с нашей стороны...
Вот, собственно, дилемма.
Угу. Да, а вот интересно, как раз с нашей стороны, у людей, например, принимающих решения или ответственных за как бы то, как страна сейчас должна развиваться, с вашей точки зрения, есть ощущение, что действительно мир не будет больше прежним, и нужно выстраивать другие альтернативные связи? Ведь даже после 2014 года, когда первая вот эта шоковая волна санкций была, хотя они были сильно слабее, естественно, да, текущего положения дел, вот, говорили, ну, сейчас все равно эти вернутся, здесь мы перестроимся, и мы, в общем, все равно туда посматриваем. Не то, все что равно вот, конечно, вернемся. А конечно, как сейчас, с вашей точки зрения?
Тогда,
пришло понимание?
Тогда, популистская волна началась. Это было просто... Все поверили в том, что феномен Марин Ле Пен имеет какой-то большие перспективы.
Каргокульт мне напоминал немножечко.
Да, абсолютно. То есть это было просто некоторые национальные идеи, что сейчас придет новое... Кажется, Путин даже об этом говорил. Придет новое поколение руководителей, как-то так он говорил, которое, в общем, займет менее... такие антироссийские позиции, большим пониманием отнесется к нашим взаимоотношениям и так далее. Вот, и 16-й год давал огромные надежды на это, понимаете. А потом приход Трампа, ну все, было ощущение, что наступает новая эпоха. Причем у нас появляются прекрасные возможности как бы играть на противоречиях между Трампом и континентальной Европой, как бы налаживая... партнерские отношения с тем и с другим, ну, в зависимости от, так сказать, определенных направлений. Вот, то есть у нас была вообще какая-то такая полная вера в то, что мы на коне в этом отношении. Но я, честно говоря, уже тогда чувствовал, где-то с 2017 года я уже понял, что это все рано радоваться, что в ответ на это центробежное вот это начало
там придут, какая-то подготовка
придут
начнется,
центростремительные силы, да, придут силы вот этого собирания Запада воедино, и эти силы будут давать, ну, в общем, они будут, конечно, нацелены на серьезное противодействие России. И нам что помогло в тот момент? Казалось, нам помогло. Нам помогло появление Китая. Нам помогло то, что Китай как будто бы взял на себя значительную долю агрессии вот этой вот центростремительной
торговые войны, Запада, которые там начались.
Да, торговые войны, постоянное было вот обострение с Тайванем, да, шпионаж. Ну, шпионаж это был еще при Трампе. А да. Я сейчас уже потому что Байден тоже придет Байден, и Байден продолжит антикитайскую риторику и в какой-то степени политику Трампа. Вот это была некоторая неожиданная удача. Почему Россия не смогла этой удачей воспользоваться и почему полезла в пекло, это для меня, честно говоря, загадка. Для меня, честно говоря, это загадка. Почему мы не смогли вот как бы отойти от этого глобального противостояния? Ведь даже самые ястребы...
Но есть что-то, чего нельзя избежать.
Да, так, самые ястребы... Скажут. Ну, сейчас мы обсудим, если хотите.
Да.
Самые ястребы американские, типа Найла Фергюсона, уж которые просто, в общем, супер антироссийские, они в тот момент говорили о холодной войне исключительно в контексте отношений США и Китая. То есть в России вообще никто не воспринимал всерьез. Понимаете, и то, что Байден в своем зарубежном турне европейском, он посетил Россию все-таки так вот, стремясь показать, что да, там Россия далека, но мы как бы с ней в большей степени готовы взаимодействовать, чем с Китаем, который для нас большая опасность, это говорилось очень часто. Понимаете, вот, но тем не менее, значит, произошло то, что произошло, и Россия теперь, конечно, приоритетный враг вот этого коллективного Запада.
Но, с другой стороны, ваши коллеги тоже некоторые высказывали следующим образом, что Российская Федерация для западных государств сейчас такая площадка, на которой показывают, что будет, если вы демонстративно, ну, не то что ослушаетесь, это грубая формулировка, а если вы будете делать так, как вы считаете нужным, и мы посчитаем, что это неправильно, и вот мы у вас это арестуем, то арестуем, здесь не это самое. Но это же имеет еще и обратный эффект. Другие тоже начали задумываться, а вдруг правда так же будет?
Вы знаете, не то слово.
Прям 5 секунд. Или после новостей. Давайте после новостей. Борис Межуев с нами, политолог и американист. Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни». Продолжаем с Борисом Межуевым, политологом и американистом. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», группа ВКонтакте и Рутюб. Да, я вам не дала договорить.
Да, так понимаете, если убрать там тему нравственного возмущения действиями Соединенных Штатов, в частности, по поводу конфискации имущества, то есть это, конечно, вызывающая вещь, но, понимаете, американцы много чего делали. Они интернировали японских граждан в период Второй мировой войны. То есть у них большая история противоправных действий, обусловленных военным соображениями. Но тут, понимаете, что важно. Они не боятся. И, во-первых, это не имеет никакой военной логики. Это не имеет никакой логики, понимаете, связанной с прекращением спецоперации. Это никак не связано.
Нет, это связано с тем, что, я прошу прощения, олигархи придут сюда как будто бы и будут выказывать свои претензии, это потому смешно. Что они без денег остались.
Ну, это смешно. Ну, это смешно.
Согласна.
Ну, я думаю, ну, там все-таки разведка работает. Они прекрасно понимают, что это несерьезно, и никто всерьез это не думает. Нет, главная задача, конечно, вот мы говорили, крепость России, там, мы создаем крепость
План
России.
План крепость, да.
Так вот, понимаете, это смешно все это, все эти крепости России. А вот крепость, я бы даже не назвал крепость Америка, а вот эта крепость Трансатлантика, она создается. Чтобы, понимаете, никаких вот...
Чужеродных
денег.
А, вы денег эти... чужеродных? Ну, а как, они же всасывали всю жизнь в себя как раз чужеродные деньги.
Им хватит. Ну, деньги же они не приходят, понимаете, просто так. Деньги же приходят с определенными намерениями, там, вложиться в определенные, там, в клуб Челси, например.
Так естественно.
Естественно, деньги, они же, понимаете, бывают с определенными политическими амбициями.
А продажа имиджа? Подождите, а как же вот это, Америка, мечта, пожалуйста.
Понимаете, главная ошибка, мне кажется, нашей вот политической аналитики, экспертуры такой, связанной с Америкой, заключается в том, что они до сих пор используют слово «глобалисты». Понимаете, это уже не глобалисты. Они уже не думают о глобальной Америке. Они думают, это даже не попытка, вот тоже вторая ошибка, что это сохранение однополярного мира, да, и гегемонии Америки в однополярном мире. Ничего подобного. Америка потеряла эту гегемонию в однополярном мире, потому что почти все, что не подчиняется, все, что не связано с Западом, не включено в санкционную войну. И это очень, там, совершенно удивительная вещь.
Ну да,
Турция, там, арабские страны, Индия. Никто, кроме Запада, не хочет в эту санкционную войну включаться. Между прочим, многие из этих стран относились к России весьма неблагоприятно, и даже в 2014 году нас не особенно поддерживали. Ни арабские страны нас особенно не поддержали, и особенно Турция нас не поддержала в связи с присоединением Крыма, как мы помним. Почему это? Откуда это происходит? А именно по той простой причине, что создается новый действительно миропорядок. Новый миропорядок, в котором Америка признает, что она, да, она уже не гегемон всего мира. Она гегемон этого Запада. Вот на Западе...
Западного мира.
Вот на Западе вот никто не имеет права выступать против нас. Все, хватит уже все эти свои игры с Китаем, понимаете? Оставьте, вы уже не имеете права. Вы уже с Россией создали одного монстра. Ну, это я их логику, разумеется, воспроизвожу. Своей, так сказать, экономической игрой. Вы сейчас еще Китай создадите своей экономической
игрой. То есть для Китая это демонстрация некая, да, та политика конечно, в отношении
конечно,
нас?
Конечно, конечно, это абсолютная демонстрация. Причем демонстрация... Вот этого, понимаете, моих девочек не трогай, извините за выражение. Понятно. Моих вот этих, никого ко мне не лезь. Там, пожалуйста, там, даже со своим Пакистаном, там, несмотря на все эти перевороты, которые там происходят, это, в общем, это ваша сфера интересов, ради бога. Но к нам, вот к нам не лезьте. Все, мы отдельный мир, мы крепость такая своего рода, трансатлантическая.
То есть они защищаются теперь?
Я бы не назвал это защитой, нет? Понимаете, а я бы сейчас не рассуждал логике защита-нападения. Ну, как вам сказать, это...
Ну, это похоже на двуполярный мир, когда существовал это Советский Союз и
это
вот...
Это даже не двуполярный мир, мне кажется, это вот реальная многополярность. Вот реальная многополярность, она будет такой. Она будет такой, в котором вот один из полюсов говорит, все... Мы устанавливаем у себя жесткие вертикальные отношения, в которых, понимаете, никакой отдельной игры отдельных стран с кем-то за пределами вот нас не будет.
А больше. Такое было в истории человечества уже? Или нет еще?
Империи, конечно.
Империи,
да, это имперская логика, логика там, Римской империи или потом Священной Римской. Очень, очень это напоминает Наполеоновскую империю, между прочим. Mm. Очень напоминает.
А почему, вот с вашей точки зрения, все-таки вы и философ известный, важно понимать, спасибо, почему откатка происходит именно на, там, как сейчас говорят, да, на 19 век, даже не начало 20-го, а вот туда. Хотя, казалось бы, все должно развиваться как-то по экспоненте, вперед, выше, сильнее, что-то новое, новый технологический уклад, значит, новая политика и так далее. А политика, получается, немножечко мигрирует в обратную сторону.
Вы знаете, мне, логике своей. Мне кажется, ну, конечно, видимо, были искренние иллюзии, связанные с глобализацией. Видимо, они были все-таки. Вся эта тема конца истории, там, глобализация, вся вот эта вера в то, что Америка сможет соблазнить остальной мир, заставив его трансформироваться и меняться по американскому образцу. Такая вера была все-таки.
Она разрушилась после арабских весен?
Она разрушилась и после арабских весен, и самое главное, после того, как Китай сменил курс. Вот как только вот начался этот курс Си от, соответственно, какой-то либерализации экономической, потом технологической, потом, собственно, политической, пошло движение вот в сторону такой Китайской империи тоже. И особенно после того, как стало понятно, что гонконгский эксперимент, в общем, не пройдет, начинается, постепенно побеждает идея, которая ни у кого никогда... Вот сейчас я много читаю американскую и политологию, и, соответственно, и экспертизы. Вот такой явный, внятно нигде она не высказана была. Один раз она была высказана, но автор тут же отрекся от своих слов. Я уже много раз цитировал эту статью 2017 года Майкла Линда «Блока политика» в журнале National Interest. Он уже 30 раз отрекся от того, что он сказал. Но это был единственный человек, который сказал, наступает... Вот, только он не говорил слово «цивилизация», и понятно, почему. Потому что он говорил, возникает, вот появляются некоторые замкнутые военно-экономические блоки, в котором экономическая логика будет соответствовать военной. Но и он тогда уже вот в этой своей статье сказал, что, скорее всего, выразителями вот этого блокового мышления будут не республиканцы, не консерваторы, не те люди, которые апеллируют к каким-то национальным корням там, и так далее. Они как раз будут разрушать это. А это будут как раз более современные демократы и так далее. То есть люди, которые, казалось бы, прогрессисты, глобалисты и так далее. И по какой-то причине, которая мне совершенно непонятна, он сам через год практически отрекся от своих слов. Он сказал, я вот думал так, но теперь я уже так не думаю. Почему, не знаю. Хотя все вот буквально реалии вот сегодняшнего дня подтверждают его мысли, но он даже сам их не вспоминает для того, чтобы...
Но в связи с тем, что если формируется вот такая, значит, трансатлантическая крепость, возникает вопрос, какая крепость будет, значит, вторая или вторая, третья и последующая. То есть это крепость Россия-Китай или отдельно Россия, отдельно Китай. И вот эти вот остальные государства там по списку ООН, можно посмотреть, сколько
России
их.
Для России это шок, она не ожидала этого. Она не готовилась к такой... Хотя я много раз об этом говорил. Она все время надеялась на эти центробежные силы внутри Запада. В первую очередь Германии. Что они вот, значит, логика экономическая победит логику вот эту
политическую. Политическую.
Да. Это была вера. И, понимаете, наши руководители выросли все, в общем, сформировались интеллектуально в 90-е годы, когда была экономико-центрическая логика, когда казалось, что вот деньги, экономика — это главное.
Все вокруг этого вращается, да.
Стоит только немножко, значит, нажать на какой-то определенный экономический рычаг, и эта вся мотивация будет главной. Ничего подобного. Оказалось, что вот эта неоимперская логика побеждает.
Ну, просто интересно в этой новой...
Да, я не совсем ответил на ваш вопрос, да. Ну, поэтому я не могу ничего сказать про Россию. В настоящий момент это невозможно сказать. Очевидно, что Китай такой блок будет выстраивать. Это ясно. Вот, ясно, что всякие там смешные организации, типа Всемирная торговая организация, они ну, в общем, они существуют как рудимент предыдущей эпохи.
А ООН?
Ну, понимаете, ООН будет существовать, но мы видим, в общем, его слабую эффективность. Я не думаю, что можно отменить ООН, и это, во всяком случае, будет ужасно иметь последствия, на этом вряд ли кто пойдет. Но все остальное за пределами ООН, там, это будет все глубоко реформировано, я думаю. Все глобалистское будет пересобрано на какой-то вот этой новой логике, логике вот этой политики блоков различных. И Всемирная организация здравоохранения, я уверен, и там и ЮНЕСКО, и все остальное будет все вот существовать в этом новом логике. Кстати, и логика Байдена, с которой он пришел, провалилась. То есть идея коалиции демократии не получилась. Что такое была идея коалиции демократии? Это, в первую очередь, союз с Индией. Вот был смысл идеи коалиции демократии. Типа есть незападные демократические государства, мы готовы признать, что они есть. Это в первую очередь Индия, потому что кто это еще? И вот давайте вовлекать ее в это вот, в наше вот противостояние. Ничего подобного, Индия отвергла эту идею. Индия не приняла эту концепцию демократического сплочения против авторитарных стран, которая вывела бы Индию в приоритетного партнера коллективного Запада против и Китая и России.
Там почувствовали, что это, скажу пошлое слово, но все-таки неоколониализм?
Да, это хорошее, это не пошлое слово, а правильное слово, потому что у Индии дикий страх перед
возвращением. Что история может повториться.
Да, это дикий страх, и он явно играет важную мотивационную роль. И, кстати, Россия должна тоже это понимать и использовать в своей внешнеполитической игре.
7373948, это телефон прямого эфира. Виталий говорит, у нас принято говорить, что европейские страны какие-то несуверенные, слишком много находятся под влиянием Вашингтона. Но что, если их страны все-таки суверенные, а избиратели граждан этих стран просто устраивает такая политика?
Понимаете, в чем дело? Их устраивает разная политика. В настоящий момент они, как вам сказать, я не говорю, что они не суверенные. У них был элемент суверенитета, но он касался определенного аспекта,
да.
В первую очередь экономического. У них была возможность давить на Вашингтон. Ну, при Трампе мы это видели очень ясно. То есть они давили на Вашингтон, и даже когда пришел Байден, давить продолжали. То есть нельзя сказать, что они прямо слушались, как что Меркель была прямо там, значит, агентом Белого дома. Нет, это не так. Вот, она была игроком, и как игрок она была довольно эффективным и сильным. А вся проблема в том, что сейчас, вот в результате тех событий, которые сейчас происходят, европейские страны теряют и эту часть своего суверенитета. Они не могут занять какую-то иную позицию. Что страны? Компании не могут отдельные. Даже отдельные компании, которые пытаются там что-то, так сказать, сказать, что наши экономические интересы вот такие, они тоже подвергаются обструкции, значит, теряют определенные возможности и так далее, и вынуждены встраиваться в общую вот эту логику. Cancel culture вот этого по отношению к России.
Отмена культуры отмена.
Да, даже определенные учебные заведения, все что угодно, все теряет вот эту свою независимость и суверенность в отношении, значит, вот той страны, по отношению к которой эта политика проводится. И, конечно, на России это не кончится, это будет продолжать распространяться вначале на Китай, а потом, я не исключаю, и на другие вот неприятные страны, скажем.
Арабские, например.
Да, в том числе и страны арабские и так далее. Я очень странная история с Израилем, между прочим. Что,
а куда... что там?
Ну, вообще, он не присоединился к санкционной политике.
Это образом. Правда.
Вот,
и ну, вообще, логику вообще Турции, Запад... наверное, преследует. А? Логику Турции преследует в какой-то степени, нет?
Нет, это, конечно, не Турция, это что-то новое. Понимаете, это, конечно, Израиль, я думаю, реально, он более чем кто-либо, кроме России, может быть, надеется на уход демократической администрации. Отношение к ней...
Утомили?
Да нет, ну, просто... То, что происходило в 2020 году, когда вот Трампа, значит, свергали, я думаю, в Израиле все это расценивается как... В общем, удар по Израилю, в первую очередь.
Знаете, именно по, из-за связи, которые да, были?
Связи были как никакие. Трамп самый произраильский президент
за, все,
за
да.
всю, может быть, там историю Соединенных Штатов. Он перенес столицу в Иерусалим. Угу. Ну, то есть посольство, точнее.
Посольство, да.
Посольство американское в Израиле перенес в Иерусалим. То есть признал Иерусалим столицей это самое, Соединенных Штатов. Он ушел из иранской сделки. Он практически полностью следовал фарватере интересов Израиля. И, конечно, как вы понимаете, как Израиль должен рассматривать вот эти события, начиная с всех этих вот выступлений.
Сулеймани БЛ, убил там, еще, я вспомнила. А? Сулеймани убил.
Сулеймани, да, убил там и так далее. То есть это, конечно, конечно, Байдена они воспринимают, ну, они не могут его воспринимать как врага там, вот, но, во всяком случае, они его видят в нем крайне несимпатичного партнера, крайне несимпатичного. Вот, и, в общем, отношение к Путину, я думаю, там лучше, чем отношение к Байдену. Понимаете, и хотя, конечно, сейчас есть там сложности определенные по понятным причинам, потому что, в общем, наверное, им тоже не очень нравится эта спецоперация, но, тем не менее, все-таки вот это отношение таково. Понимаете, и я, вот Израиль игрок внутри Америки серьезный. Он спонсор, израильское лобби, и не сам Израиль непосредственно, но израильское лобби, ориентирующееся на Израиль, один из важнейших спонсоров республиканской партии. Uh-huh. Вот. До определенного момента можно было сказать, что важнейший. Сейчас я не убежден, что это так. Вот. Но и вот как что, полностью эта республиканская партия выйдет из игры? Или, наоборот, она сломит ситуацию. Сейчас у нас очень много таких оптимистов, которые говорят, что, ну, подождите, в ноябре там придет новая палата представителей.
Республиканцы одни сплошные будут.
Вот, да, будут республиканцы, будет новый сенат там, а к 2024 году вообще все это, значит, этих выкинут из Белого дома, и опять вернется наш любимый Трамп, мы с ним будем дружить. Я, честно говоря, в это не очень верю. Во-первых, что он наш любимый, и что мы с ним будем дружить, во-вторых, что он вернется. И, ну, тут уже могу сказать чисто интуитивно. Я думаю, что-то должно произойти, что вот ситуацию резко выправит. Я не думаю, что демократы победят, но я думаю, сильно изменится республиканская партия. Потому что...
Она будет более ястребиной или наоборот?
Более ястребиной. Да, более ястребимой. Я думаю, сила этих неоконсерваторов, которые там сейчас доминируют, вот всех тех людей, которые... на самом деле занимают еще более жесткие позиции, чем Байден по отношению к России, они там будут играть важную роль.
Сразу почему-то вспоминается этот фильм «Доктор Стрэнджлов» 60-какого-то там года Махрового.
Да, после чего я не исключаю, что этот коллективный Запад не распадется отнюдь, он просто включит Израиль и его приоритеты. То есть вот что, скорее всего, произойдет. Вот когда придут республиканцы, условно говоря, в значительной степени этой агрессивности будет против Ирана. То есть, сказать, в этом вот эта иранская тема выйдет опять на первый план. Сейчас она где-то там на втором плане, хотя процессы какие-то
идут. То есть сейчас на фоне спецоперации и прощупывания такой со стороны Запада происходит уровень эскалации, и поэтому, если он будет каким-то, то, соответственно, вопрос по повышению ставок рисков в отношении вот этих вот точек, которые тлеющие точки на карте мира.
Я просто хочу сказать, нам не очень выгодно приход республиканцев, потому что вот наши вот хорошие отношения с Израилем, это важный, в общем-то, хороший фактор, они, конечно, в значительной степени связаны с тем, что есть напряжение между Израилем и Демократической партией, что это вот напряжение существует. Если это напряжение уйдет, то, конечно, для России, я не думаю, что это будет хорошая новость.
7373948, Сергей Алексеевич, слушаю вас. Найдите, пожалуйста, наушники. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Ага. Добрый день. Скажите, какой вы видите дальнейшую судьбу НАТО у наших границ в ближайшей перспективе с учетом требований нашего ультиматума от 1 декабря прошлого года по возврату военного потенциала и инструктуры этого блока в Европе по состоянию 1997 года?
Спасибо. В контексте Швеции, наверное, Финляндии.
Вы знаете, я думаю, что вопрос подвиснет все-таки на какое-то время, мне кажется. То есть форсировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, НАТО само не будет.
И вот это вот все не форсирование сейчас, процессы вот эти?
Мне кажется, как-то это все так тлеет. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, это тлеет, это все доведут до какого-то предела, и затем, может быть, отступят. В значительной степени для того, чтобы, в общем, сохранить какие-то переговорные позиции, понимаете, чтобы вот когда вот уже совсем будет плохо, чтобы этот вопрос опять был поставлен на повестку дня, и тут уже как бы чохом приняли в НАТО все, что, собственно, находится на наших западных границах, но в НАТО не входит, уже вне зависимости ни от чего, просто коллективно бы все приняли и так далее. Поэтому, но в целом, конечно, существование лимитрофной зоны между нами и НАТО, опять же, вот in long run, я думаю, вряд ли будет существовать. Вот эта лимитрофная зона, она должна иметь какую-то философию, понимаете? Вот эта философия нейтралитета, она должна быть как-то выражена, высказана.
То есть она была не высказана до
сих пор? Она была высказана, в том числе вот вашим покорным слугой, с некоторыми людьми, которые ее разделяли. И все на нас смотрели с иронией, понимаете, включая даже вполне лояльных России экспертов. Вот, понимаете, а вот, тем не менее, философия уничтожения этой серой зоны, так называемой, как сказал Джон Болтон, между прочим, вот она была, имела очень значительных пропонентов. То есть давайте просто перестанем эту серую зону существовать, потому что она источник конфликтов, понимаете? Вот там, где мы с НАТО непосредственно граничим, вот с одной стороны Россия, с другой НАТО, там все понятно, конфликтов нет, и, в общем, и войн нет. Так кажется, так вот, с точки зрения вот этой логики. Понимаете, поэтому я думаю, либо эта, так сказать, философия нейтралитета получит какого-то внятных, так сказать, спикеров, Понимаете, причем, понимаете, речь должна идти о целой зоне, о целом Балто-Черноморье, понимаете, ну, то есть, возможно, ну, понятно, да. Даже и Прибалтика тоже, которая уже точно в НАТО, значит, возможно, тогда говорить...
Даже если НАТО об этом не знает.
Да, но Прибалтика уже напичкана, так сказать, и всяким
оружием,
значит, оружием и так далее, то есть уже, значит, сейчас демилитаризовывать Прибалтику вряд ли кто-то будет после того, что сейчас происходит. Поэтому, я думаю, вот как бы сказать, ситуация замедлится, я думаю. Я очень надеюсь, что если все будет предсказуемо, и как я бы хотел, все развивалось, все-таки Украина получит этот нейтральный статус. Она, точнее, будет вынуждена согласиться с требованием нейтрального статуса, в том числе России.
Внеблокового, да.
Да, внеблокового положения. Я очень надеюсь, что на это пойдет. Но я бы не считал, что это надолго. Я не думаю, что это надолго. Я думаю, что... Общая логика ситуации приведет к тому, что все, что не будет находиться в русском мире, как уже сейчас называют, все будет находиться в НАТО. Все, что не будет находиться в НАТО, будет находиться, ну, на этих границах в русском мире. Вот, к сожалению, это вот, эта логика...
Но с учетом того, что еще с той стороны, со стороны Тихого океана формируется АУКУС, здесь, в общем-то, тоже про какие-то нейтральные зоны речи быть не может.
Кстати, АУКУС, да, но АУКУС — это был вызов Европейскому Союзу, как вы понимаете. В первую очередь.
Не Китаю?
Нет, это был вызов Китаю.
С прицелом на Европейский Союз. Да.
Что вы, ребят, слабаки, проще говоря. Что мы не всех берем в космонавты. Вот, не всех берем в АУКУС. То есть мы берем только крепких ребят. То есть англосаксонских, в первую очередь. Австралию и Великобританию. А вот и на самом деле отбиваем контракты у всяких мягкотелых европейцев типа Макрона. В этом была философия этого АУКУС. То есть это, что это как бы НАТО уже устарело, нужны... сплоченные общие идеи люди. Если сейчас сплоченными они окажутся все, пока посмотрим, что с Францией происходит, она еще не вполне сплоченная, как остальные. Но если сплоченные окажутся, в общем, вся Европа окажется сплоченной по необходимости, то зачем тогда АУКУС? Ну, зачем он тогда будет нужен?
То, в общем, уже не надо.
В нем, ну, как это будет, ну, будет существовать, там, знаете, были какие-то блоки. Сиато, там, Сента, там были какие-то азиатские блоки, объединявшие Соединенные Штаты и авторитарные, значит, азиатские государства, антикоммунистически настроенные. Но, в общем, потом они как-то все отмерли, и ничего плохого для этого для Соединенных Штатов не было.
Борис Межуев был с нами, политолог-американист. Борис Владимирович, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы», потом новости, и я снова с вами.